Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости, которые я для вас тщательным образом отобрала, чтобы вам было интересно. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но прежде давайте на движение посмотрим, что нам рисует Яндекс. Яндекс четырехбальные пробки рисует внутренняя сторона МКАДа. Будьте, пожалуйста, внимательны. Между Щелковским шоссе пробкой тянется она до Бесединского шоссе. Так, еще пробка внешняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо тормозит внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Внешняя сторона район Большой Тульской улицы, Варшавского шоссе, Ленинского проспекта, Шмидтовский проезд Сити, вот здесь вот как-то тяжеловато достаточно, Садовое кольцо. Ну, закладывайте дополнительно минут 15-20, и тогда, я думаю, уложитесь.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Обсудим тезисы из интервью Дмитрия Пескова французскому журналу Le Point. Он сказал, что уход в отставку Владимира Зеленского – это не требование России, но, правда, на самой Украине есть, конечно, силы, которые могут подвергнуть сомнению легитимность Зеленского в случае, если он, например, там какие-то документы будет подписывать. Далее, заявление Сергея Шойгу. Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности. Работу мессенджеров в России запрещать не планируется, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Но и в конце обсудим ударение в слове «звонит» в будущем может измениться, точнее, не может, а просто изменится, и будет падать на первый слог. Так что, ну, созвонимся, в общем, примерно так.
Поток. Успеем сказать главное.
И в «Умных парнях» у нас Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Давайте сейчас по порядку идти. Начнем с тезисов Дмитрия Пескова. Один из них очень интересен. Он говорит, что уход в отставку Владимира Зеленского не требование России. Он говорит, что это не является одним из наших требований и условий. Но даже если бы, например, мирное соглашение было подписано сегодня с Зеленским, то позже на Украине могли бы появиться люди, которые юридически поставили бы под сомнение его легитимность. По его словам, эти сомнения связаны с военным положением и некоторыми статьями Украинской Конституции. Неоднократно со стороны Кремля декларировалось, что, во-первых, Россия открыта всегда переговорам, но даже если мы о чем-то договоримся, кто будет документы визировать, например, с украинской стороны, и кто будет, самое главное, давать гарантии, что эти документы не будут оспариваться, например, там, новыми властями. На Западе периодически раскручивают мысль, что там Зеленский чуть ли не основное, вообще судьба Зеленского чуть ли не основное условие или требование со стороны России, но этого нет. Да, сам Зеленский, естественно, от власти не хочет уходить, и во многом его решительность в плане продолжения конфликта обусловлена тем, что пока конфликт есть, он, в принципе, остается у власти, то есть политическая его карьера не заканчивается, но, по крайней мере, это просчитывается из его заявлений. Сергей Марков сейчас должен быть с нами на связи, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как исходя из формулировок Дмитрия Сергеевича Пескова по поводу того, что уход Зеленского не требование России, но внутри Украины есть силы, которые могут подвергнуть сомнению его легитимность, как можно анализировать возможности каких-то договоренностей в будущем?
Ну, я поясню, в чем смысл российского отношения, да? И вот Дмитрий Песков просто коротко сказал, а я тебе чуть подробнее объясню. Я думаю, то же самое, я думаю, со мной согласится. Значит, Россия готова вести переговоры с кем угодно, да, значит, для того, чтобы решить войну. Но если мирный договор подписывать, Россия не хочет попасть в ловушку, которая может заключаться в том, что Зеленский, чьи полномочия по Конституции закончились, А в Конституции Украины четко сказано, что в случае военного положения могут быть отложены парламентские выборы. А про то, что могут быть отложены президентские выборы, ничего не сказано. А значит, это, они должны быть проведены в срок, несмотря на военное положение. Угу. Это значит, что срок Зеленского сейчас закончился, и он, предположим, подписывает мирное соглашение, а приходит следующий президент, ну, наиболее вероятно, будет заложенный, и скажет, ну, его подпись незаконна. Это вообще, он обругает этого президента, скажет, Зеленский преступник, Зеленский там украл все там, так далее, он узурпировал власть, и он откажется от этой подписи. Россия выполнит мирное соглашение, а будущий президент Украины скажет, нет, мы выполнять его не будем, потому что вы русские что, дураки, что ли? Чего подписывали этот мирный договор с абсолютно нелегитимным проходимцем? Вот да. Такую ловушку Россия не хочет попасть и настаивает о том, что либо выборы проведите, ну, пускай Зеленский будет, ну, пускай он победит на этих новых выборах, либо пускай по Конституции это Украина, у него отставка, и спикер парламента должен исполнять его полномочия. Там такой Степанчук. Очень, очень плохой. Он бандеровец стопроцентный там вообще. Но он, во всяком случае, имеет большее право подписывать этот договор. Это вот первое, самое главное, что касается легитимности. Но затем... Ну, мои как бы... Это то, что вот я сейчас сказал, то, что точно много раз сказал Владимир Путин, так сказать. А сейчас вот я скажу то, что Путин не говорил, но то, что я думаю, да. При этом России выгодно, чтобы был Зеленский. Россия не настаивает на его уходе. Потому что, предположим, приходит Залужный вместо Зеленского, и что?
А чем выгоден... Ну, подождите, а чем, Сергей Александрович, вообще настолько ли важна персона? Потому что, ну, хорошо, не Зеленский, так Залужный. Все равно для России важно, кто будет визировать документы, которые надо будет подписывать в какой-то момент. И, соответственно, с кем вести разговор-то?
Да, с точки зрения визирования имеет значение только вот эта легитимность, да? Чтобы выборы должны все-таки пройти и так далее. Но с политической точки зрения, если мы уйдем от проблемы визирования мирного договора, вот, то России выгодно, что Зеленский. У него конфликт с Трампом, а вот Залужного нет конфликта с Трампом. Зеленского ненавидит большую часть населения Украины за то, что он обещал мир, а убил 500 000 украинцев. А Зеленский, ну, очевидный вор, да, там огромные, так сказать, коррупционные дела, его за это тоже ненавидит. Поэтому политически России выгодно сохранение Зеленского, но в случае, если будет мирный договор, то подписываться он должен быть не Зеленским, до этих выборов.
Сергей Александрович, хорошо, мы таким образом декларируем эту мысль. На Украине могут с этим соглашаться, не соглашаться. Как на это реагируют американцы? Понимают ли они вот этот витиеватый дипломатический язык Дмитрия Сергеевича Пескова, который вот он использует в этом интервью?
Понимают. Им все американцам объяснили. Они умные, у них хорошая система. Знаете, я работал 15 лет с американцами. Все нормально, все они как бы понимают. Другое дело, что Трамп восторга не испытывает от этого, потому что он хочет подписать Зеленским, чтобы Зеленский мирный договор подписал, и чтобы Зеленский подписал этот договор о недрах. Поэтому ему как бы это не нравится, российская позиция, но тоже они ее понимают.
Как дальше могут события развиваться? Потому что сейчас все чаще говорят, что как будто бы действительно что-то готовится. Тут и Уитков, соответственно, и плюс в Лондоне встреча сорвалась.
Но Зеленский не хочется, конечно, уходить. Он будет стараться сохраняться в качестве президента, никому не будет давать себя заменить, тем более, что к нему огромные будут претензии по коррупции в этом случае. Он будет стараться сохраниться. Я думаю, что вот сейчас, этой весной, вероятно, стало, что будет подписан какой-то мирный договор, мало. А перемирие подписано, может быть.
Перемирие может быть подписано, но это разве не то, что пытаются России как раз продать в качестве идеи представителей Вашингтона, потому что для них-то перемирие равно завершению, и можно претендовать на Нобелевскую премию мира, а у нас пакетная идея, у нас история вообще про глобальную безопасность, и если будет какое-то перемирие, ну и что это даст?
Да, именно поэтому мы говорим, что просто перемирия нет, а перемирие должно... идти по пакете во многих, с другими многими характеристиками уже будущего возможного мирного договора. Именно то, против чего выступил Зеленский, и что так разозлило Трампа.
Как будут в этой связи европейцы поступать? Кажется, что они, в общем, тоже не в восторге от перспектив завершения конфликта.
Знаете, европейцев сейчас трудно предсказать их поведение.
Да.
Очевидно, там партия войны против любых шагов к миру, это да. Но тоже совсем уж предсказывать, я не сказал, а это слабая партия войны.
Угу.
Это, можно сказать, такой, знаете, истерик. Так сказать, Европа выступает в виде истерика. Предсказать реакцию такого истерического, так сказать, партнера временами достаточно трудно. Но пока базовым является всегда при прогнозе инерционный сценарий, поэтому по инерционному сценарию мы должны будем предположить, что европейцы будут всегда против любых шагов к миру, но они будут выступать вот это за перемирие без всяких условий, чтобы по модели Минск-1, Минск-2 сделать такой Минск-3 и накачать украинскую армию оружием и опять начать более кровавую войну.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я вас благодарю. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Еще из заявления Дмитрия Сергеевича Пескова. Москва видит разногласия в переговорном процессе между США, Европой и Украиной. Видим, что там есть определенные разногласия, все, что мы можем сказать. Вашингтон-Пост со ссылкой на источники отмечал накануне, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским. При этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Но вопрос, что есть, конечно же, в понимании европейцев, гарантии безопасности для Украины. Это некий контингент военный, который... которые так старательно продвигают Макрон и Стармер, но для Российской Федерации это неприемлемо, потому что тогда при наличии воинского контингента третьего государства на Украине это означает, что токсичность Украины никоим образом не снижается. Далее Песков говорит, что заявление Трампа о потере Украиной Крыма корреспондируется с пониманием Москвы. Трамп в среду раскритиковал заявление Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ну а глава киевского режима дал интервью на газете Wall Street Journal, в котором заявил, что власти в Киеве юридически не признают Крым российским, несмотря на подобные предложения от администрации американского лидера с целью урегулирования конфликта на Украине. «Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление Трампа. Но и еще что, планы встречи по Украине в Лондоне изменились из-за проблем со сближением позиций, говорит Песков. Так, и Путин считает целесообразным огласить... А, это про послание, прошу прощения, это уже на другую тему. Оглашение послания в более поздние сроки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности. Возобновление диалога возможно при условии комплексного рассмотрения всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности, заявил секретарь Совбеза. Администрация президента Дональда Трампа в настоящий момент демонстрирует готовность к возобновлению диалога по проблематике стратегической стабильности, говорит Шойгу. Он подчеркнул, что факторы, влияющие на весь спектр, включают в себя проблемы экспансии НАТО, строительство глобальной системы ПРО, развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. И секретарь Совбеза добавляет, что нынешняя кризисная ситуация в области контроля над стратегическими вооружениями стала прямым следствием безответственной политики бывшей администрации США. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности дипломатической академии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Какие сюжеты сейчас нужно обсуждать, и почему вдруг Шойгу говорит, что Россия готова с США обсуждать новый договор по стратегической стабильности? Это про СНВ-3, нет?
Ну, вы знаете, вообще говоря, это такой широкий спектр вопросов, что здесь СНВ в том числе, конечно, безусловно. Вот, тем более, что он в 26-м году заканчивается, в феврале месяце, и уже сейчас надо, конечно, если думать о его пролонгации или о чем-то другом, о каком-то другом договоре, да, то надо уже сейчас начинать переговор. На самом деле этот круг вопросов, касающихся стратегической стабильности, очень-очень широк. Здесь очень много вопросов. И такой, как бы он, Шойгу сказал об одном договоре, на самом деле это должен быть такой спектр договоров, что там, ну, порядка десятка договоров в разных сферах.
Но интересно, что Сергей Лавров еще в марте в интервью Первому каналу говорил, что Россия готова договариваться с США по стратегической стабильности, тем более срок у СНВ истекает в скором времени. Но он при этом говорит, есть нюансы. Какие?
Ну, нюансов много. Почему? Потому что ну, вот предельные вот эти уровни, которые были оговорены договором СНВ-3, 1550 mm-hmm. боеголовок, да, и 700 носителей. Вот, как-то уходить в еще более низкую область по уровню, особенно боеголовок, ну, это будет просто очень-очень опасно, поскольку у американцев есть, как мы знаем, достаточно широко развернутая система противоракетной обороны. Вот, и на этом фоне нам сокращать просто ничего нельзя. Но там есть еще один момент, вернее, даже несколько моментов. Во-первых, а почему бы не подключить к этому договору Францию и Великобританию?
А они скажут, что у них арсенал недостаточно. То есть здесь же все в количественный пласт, как раз в количественный вопрос упирается.
Это да, но мы знаем с вами хорошо, что вот эти ядерные потенциалы Франции и Великобритании, они являются дополнительными, что ли, усилением ядерного потенциала США. И они могут как бы в едином комплексе рассматривать возможность применения и ядерных арсеналов Франции и Великобритании. Это mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, американцы и Трамп еще в первый свой срок пребывания, когда сходил разговор о пролонгации СНВ-3, вот, он говорил, что Россия должна надавить на Китай и подключить Китай к этому договору. Вот, на что Китай, конечно, ответил полным отказом и сказал, что два только варианта. Либо они, Китай, ждите, когда Китай нарастит до вашего уровня и свой ядерный потенциал, либо вы сокращаете до уровня Китая. Вот. Угу. Это вот такие нюансы. Но есть и еще нюансы. Почему? Потому что, опять же, свой первый срок Трамп требовал от России включить в этот договор все наши новейшие разработки, да, по гиперзвуковому оружию.
Да, был такое.
Вот. Да-да-да. И вот я думаю, что и сейчас Трамп об этом вспомнит и скажет, что давайте-ка включать. Тем более, что наши разработки опережают очень сильно американские. У них гиперзвука-то до сих пор толком нет.
А как они будут тогда? Вот. Хорошо, если мы вносим, Трамп тогда предложит делать процентовку, там, и пропорцию, не знаю, 1:5 на одну нашу новейшую, 5 американских старых, что ли, чтобы паритет соблюдать? Непонятно.
Да вот непонятно. Дело все в том, что проскакивают такие сообщения, что вроде бы как Соединенные Штаты хотят вне зависимости от договора, то есть проводить сокращение своих стратегических ядерных арсеналов. Ну, на самом деле у них серьезнейшая проблема. Почему? Потому что все ракеты и наземного базирования, и воздушного базирования, да и морского базирования, все разработки 80-х годов. Нового-то практически ничего нет. Они спохватились, но ближайшее, когда это все может быть создано, это примерно к 30-му году. Вот. И что, это только начнется поставки новых ракет нового поколения. У нас-то уже все обновлено. И недавно наш президент сказал, что стратегические ядерные силы, фактически и морская составляющая на 100% обновлена. И наземная наша компонента ядерная приближается к тоже там 80-90% обновлена. Поэтому, конечно, вот эти все нюансы, они, я думаю, американцы будут от нас требовать сокращения. Но, опять же, мы должны помнить о том, что взамен противопоставляет нам американцы. Да, но еще вот один момент, который тоже обязательно нужно учитывать, это то, что американцы существенным образом, ну, на порядок, наверное, превосходят нас по крылатым ракетам. Так. И ракетам средней и меньшей дальности, которые они сейчас развернули фактически и в Польше, и в Германии.
А вот тоже тогда интересно, да, то есть можем ли мы, вот Шойгу говорит, Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности, вы говорите, что Трамп, возможно, вернется к новейшим российским разработкам, но при этом там из договора о ракетах средней и меньшей дальности они самовольно вышли, договора этого нету, и как бы, но при этом американцы, видимо, ждут, что мы будем сами себя сдерживать и ограничивать, но такого же не будет.
Нет, конечно, не будет, и естественно, что мы не будем, у нас есть уже очень хорошие разработки, которые мы применяем успешно по объектам на Украине, и к этому договору однозначно возврата не будет. Вот, но вопрос в том, чтобы как бы все вот эти нюансы должны быть учтены, и превосходство по высокоточному оружию в обычном оснащении американскому над нами, да, то есть у них есть возможность, например, в первом ударе ну, процентов на 80 фактически уничтожить, причем в обычном снаряжении, уничтожить наше европейское, европейский ядерный арсенал. Вот, поэтому все это надо учитывать, и это действительно предмет для очень детальных обсуждений. И здесь должна быть очень такая выверенная позиция, чтобы ни в коем случае не ослабить наши возможности. Но в этом плане, по-моему, наши переговорщики и в лице МИДа, и со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, страны Министерства обороны, есть специалисты, которые прекрасно понимают все эти тонкости.
А не говорит ли вообще, Сергей Иванович, вся эта ситуация о том, что мы находимся в периоде полного пересмотра, наверное, вообще подходов к стратегической стабильности и к договоренностям, потому что события периода холодной войны – это один разговор, нежели текущий момент. И более того, может быть, какие-то новые параметры нужно будет туда включать, потому что, ну вот, есть, например, коэффициент оперативного напряжения, что для флота очень актуально. У нас есть там подлодки, которые несут стратегические, как бы стратегическое оружие. И тогда вопрос, американцы, например, на такое пойдут, и имеет ли это смысл в принципе, или мы уже мельчить здесь будем?
Вы знаете, вот хотелось бы сказать, есть один нюанс. Почему-то, говоря о стратегической стабильности, имеет в виду только ядерное оружие. На самом деле стратегическая стабильность, вот если так в классике смотреть, это состояние межгосударственных отношений, которое определяется совокупностью и политических, и экономических, и военных, и информационных, и других мер, проводимых противостоящими государствами, благодаря которым ни одна из сторон не способна или не имеет намерения применить вооруженные силы для достижения своих политических целей. Вот если в классике, что такое стратегическая стабильность? Поэтому здесь, конечно, нужно говорить и о ядерной составляющей, и о силах общего назначения, и количественных и качественных показателей всех этих сил и средств, которые, в принципе, вот сейчас идет разговор о возможности нанесения неприемлемого ущерба с применением только неядерных средств.
Да.
Понимаете? Вот, и вот опять же, поэтому тут стоит вопрос, например, о неразмещении оружия в космосе. Тоже серьезнейший вопрос.
А американцы тогда не подписали, кстати.
Они до сих пор не подписали.
Резолюцию они не подписали, которую мы инициировали.
Да, и у нас было несколько вариантов, несколько редакций этого договора. Совместно с Китаем мы его разрабатывали, представляли в ООН, вот, но американцы блокировали в любой, и, собственно, вместе с французами и британцами блокировали подписание этого договора. Вот, но этот вопрос висит, и это серьезнейшая проблема. Так же, как и до сего момента времени не было вообще никаких договоренностей по нестратегическому ядерному оружию. А ведь в Европе, например, тактическое ядерное оружие может стать фактически стратегическим. Почему? Потому что определенное количество, скажем, тот же «Орешник» в ядерном оснащении может фактически уничтожить целую страну европейскую. Вот. Так что вопросов очень много в этом плане.
Но, Сергей Иванович, прям последний момент. С вашей точки зрения, на кого сейчас играет время, чтобы этот договор, например, для нас был, эти договоренности, наиболее, ну, как бы весомыми и отвечающими нашим вопросам безопасности?
Ну, мы этот вопрос ставили давно, и он стоит давно на повестке дня и на всех международных площадках. То, что сейчас американцы фактически вернулись к рассмотрению всех особенностей, нюансов этого договора. Это очень хорошо. То есть, с этой точки зрения, мы, конечно, здесь являемся в более выгодном положении, чем американцы. Почему? Потому что американцы пока что, я так думаю, могут только поговорить об этом, а какие-то решения, до решений, наверное, еще очень далеко.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Работу мессенджеров в России запрещать не будут. Торжественно нужно это все проговаривать. Запрещать, по крайней мере, не планируется. С таким заявлением выступил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он говорит, таких планов нету. Наша задача — найти баланс между комфортом использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников. Ну, в смысле, баланс нужен не с целью найти возможности для мошенников, а с целью противодействия возможностям мошенников вот в плане обмана пользователей. Владимир Зыков с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как найти баланс?
Это всегда очень сложно.
Да.
Задайте вопрос полностью, я вам подскажу точнее.
Я говорю, как найти баланс? Максуд Шадаев говорит, что запрещать мессенджеры мы не будем. Наша задача — найти баланс между комфортом использования мессенджеров, но и пресечением возможностей для обмана со стороны мошенников.
Да, все верно. Дело в том, что когда всегда есть весы, на которых стоят ваша безопасность,
так,
и стоят свобода. И действительно всегда нужно находить некий баланс. Понятно, что блокировка – это не выход. Например, в европейских странах требуют от мессенджеров сделать так называемый бэкдор, ну или черный вход,
так,
чтобы можно было втайне заходить на эти мессенджеры и читать переписку пользователей. По сути, это такой способ, негласно получать информацию к переписке пользователей. Почему это нужно? Потому что сегодня мессенджеры работают по принципу шифрования.
Так.
И так просто доступ к этой переписке не дать. Ну, например, в том же WhatsApp. А если мы говорим про Telegram, то там есть два уровня шифрования. Так называемая сквозная шифровка, когда данные пользователей хранятся на конечных устройствах, и шифрование с использованием шифровки сервера. То есть в этот момент данные на серверах хранятся. Павел Дуров, конечно, вот буквально на днях выступил с громким заявлением и сказал, что он никогда не выдавал переписку пользователей. Наверное, можем ему поверить, потому что пока нету доказательств, которые показали бы обратного. И здесь, конечно, и перед государством, и перед обществом встает понятный вопрос. Как найти тот самый баланс, чтобы и соблюсти права пользователей, безопасность, и при этом не блокировать для пользователя доступ к мессенджеру. Ну, конечно, здесь нужно ждать, чтобы мессенджеры шли на сотрудничество с властями.
А какого рода? Да, ну вот по каким? Одно дело, когда речь идет, например, о расследовании каких-то громких преступлений, и понятно, что переписки там нужно предоставлять компетентным органам. А другое дело, когда речь идет о том, что мошенники пользуются там телефонией мессенджера и разводят людей, соответственно, возникает вопрос, а какие там заглушки, не знаю, ставить, может быть, там ослаблять сквозное шифрование, ну что-то подобное, чтобы понимать, откуда исходит угроза.
Проблема в том, что сколько вы не меняете чего-либо,
да,
мошенники все равно найдут способ этим воспользоваться, если им будет сильно надо. Использовать левые номера, подменные номера. Вот они скупают пачками эти номера в странах третьего мира, даже если это не российские номера. То есть любой способ противодействия с точки зрения государства в части запретов, он все равно не окажет должного эффекта, который мы хотим получать. Потому что, ну, если мошенникам нужен для коммуникации мессенджер, то они уйдут в другие и будут коммуницировать там. Если мошенники используют этот мессенджер для того, чтобы обманывать других, то здесь ситуация тоже довольно понятная, потому что, как я сказал, можно на рынке купить, там, не знаю, десятки, сотни этих симок. Опять же, у нас многие не особо грамотные граждане с удовольствием дают под это свои паспортные данные, не понимая, чем им это может грозить. Да, сегодня государство, кстати, сделало первый шаг и начали показывать в вашем личном кабинете госуслуг, сколько на вас зарегистрировано сим-карт. Многие пользователи для себя с удивлением узнали, что они обладатели сотен или тысяч сим-карт, которые были зарегистрированы на них без их ведома. И это был очень клевый первый шаг. Я думаю, что у государства есть некий план, в котором они будут придерживаться. Ну, в частности, они уже запретили IP-телефонию, мы с вами тоже видели, это был еще один шаг, который направлен на то, чтобы нельзя было подменять номер телефона на какой-то другой. То есть, условно говоря, чтобы когда я вам позвонил, у вас на экране не отобразился номер, ну, например, там, ваших родственников, да, и это можно было делать. И вот для того, чтобы это было делать нельзя, опять же, государство запретило IP-телефонию. А насколько этот шаг был эффективный, пока на текущий момент сказать сложно, ну, потому что времени прошло еще не так много, чтобы дать какие-то оценки первым результатам. Но в любом случае... государство, как мы видим, планомерно закрывает те бреши и те дыры, которые позволяли злоумышленникам обманывать людей. Еще один был закон, который обязал владельцев мессенджеров блокировать звонки с неизвестных номеров. То есть, если человека у вас нету в вашей контактной книжке, то мессенджер обязан сделать так, чтобы этот человек не смог вам дозвониться, если вы сами не поставите соответствующую настройку у вас в настройках мессенджера. И эта настройка, например, она уже давно есть в Telegram, она есть в российских мессенджерах. Вот по поводу, единственное, не могу сказать точно, WhatsApp, который также является в России самым популярным мессенджером. Но так или иначе, это тоже один из шагов, который направлен на борьбу с мошенничеством. Но проблема в том, что мы знаем, иностранные мессенджеры не очень охотно исполняют требования российских законов. И это ключевая проблема.
Понятно.
И вот даже под угрозой блокировки они не готовы исполнять российские требования, многие из них. И это, конечно, очень сильно...
Спасибо.
Печально.
Да. Владимир Владимирович, спасибо большое. Владимир Зыков был с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Здесь, конечно, еще один вопрос возникает, который периодически поднимают. Готово ли общество к тому, что ради безопасности придется, например, пожертвовать анонимностью в сети? Или вообще вы ни на какую анонимность в сети считаете это мнимой уже историей, давно в прошлом? Поэтому, ну, вы говорите, ну, пусть читают. Ну, пусть читают, пусть... ну, что там такое? Ну, фотографии счетчиков разве что будут, и список покупок из пятерочки, ну, что-нибудь такое. 7373948. С вашей точки зрения, баланс в работе мессенджеров, чтобы это было удобно, а это правда удобно, и вопросом безопасности. Потому что раньше, конечно, у нас двигались по пути того, надо запретить, надо заблокировать, надо еще что-то. Но понятно, что мошенники найдут какие-то другие технологии для обмана. Потому что мошенники, к сожалению, были всегда, и вопрос, как их побороть. Потому что технологии развиваются, и мошеннические всякие изощренные схемы тоже развиваются. Так, искусственный интеллект только спасет, говорит слушатель. В смысле, внедрение искусственного интеллекта, чтобы он... А, тема, кстати, да, искусственный интеллект, внедрение в мессенджеры, чтобы вот эти вот звонки с незнакомых номеров перехватывали какие-нибудь голосовые помощники. Помните, это были, да, эксперименты люди ставили, когда, по-моему, голосовой помощник какого-то банка в итоге разговаривал с мошенником, ну, и мошенник куда-то там отправился медитировать, потому что этот помощник голосовой довел его до белого коленя. Как так это выглядело? Ну, теоретически, наверное, такое тоже возможно. Вот. Но одно примечательно, что Минцифры в вопросах там, безопасности, в вопросах повышения устойчивости перед мошенниками не говорит однозначно, что нужно там просто запретить, да, как повысить безопасность полетов, запретить полеты. Нет, эта тема отменяется, важно просто другое, да, это работа банковского сектора, это повышение критичности мышления у людей, чтобы не разговаривать с незнакомыми людьми, чтобы не брать трубки, не открывать какие-то сомнительные ссылки, то есть всегда быть во внимании. Я за безопасность. Пусть товарищ майор следит, мне скрывать нечего, мне его жалко, даже скучно читать меня, говорит Костя из Митина. Костя, ну помните, когда первый раз заговорили, действительно, история с... Помните, европейцы, по-моему, значит, там и от Павла Дурова что-то требовали, и плюс там у них были претензии к Мете, экстремистской организации сейчас у нас, да, мы с вами иногда проводили такие полушуточные голосования, то есть вы согласны на какого, товарищ майор, на своего или на зарубежного? Все-таки люди своего товарища майора выбирают, потому что это как-то... Понятнее. Так, как можно избавляться от мошенничества, жертвуя анонимностью, если мошенники используют низкий уровень защищенности и анонимности для сбора данных? Это противоречащие друг другу... Да потому что нет уже никакой анонимности, Сергей. Нет никакой анонимности еще с тех пор, когда на CD-дисках продавались, простите, данные паспортные людей. Это когда было еще. Никого этим не удивить. Никакой анонимности, но она весьма условна, эта анонимность. Вот поэтому просто, скорее всего, речь идет про критичность мышления. Ну и не брать чужие номера.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и теперь одна из ключевых новостей сегодняшнего дня касается в основном граммар нации, я думаю. Людей, которые очень чтят русский язык и следят за тем, чтобы надевали на себя, одевали кого-то, чтобы вытаскивали из холодильника творог, а не творог. Что там еще? Со свеклой, по-моему, еще не разобрались до конца. Кофе все-таки тоже люди настаивают, что это он. Но вот со словом «звонит» не все так однозначно теперь, потому что нам с вами нужно готовиться к тому, что ударение в слове «звонит» будет на первый слог. В Институте русского языка сделали такое заявление. Говорят, почему сейчас налево и направо говорят «звонят», а не «звонит»? А ведь в этом ничего случайного нету. Я как специалист знаю, что за этим вариантом «звонят» будущее, потому что все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова. Эмма Володарская с нами на связи, главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков, президент Российской академии лингвистических наук и доктор филологических наук. Эмма Федоровна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
А нет ли в этом все-таки тенденции к снижению общей грамотности, когда буквально остракизму придавали людей, которые говорят «звонят», а теперь оказывается, что они правы?
Вы знаете, здесь нет ничего удивительного, поскольку ударность слов, она всегда изменялась. Ведь и во времена Пушкина Пушкин мог говорить и музыка, и музыка, и говорили призрак, и призрак. Это нормальное явление не только в поэзии, но и в течение, в развитии языка. Любой язык имеет такие примеры. И как лингвисты это объясняют, это изменение музыки речи. И когда вот эта речь, музыкальность речи меняется, становится удобнее ставить ударение не так, как это делалось раньше. И это делается исторически. Вот. Только вот в церковно-славянском языке всегда показывали ударение, чтобы нечаянно какие-то такие религиозные слова неправильно не произносились. Сегодня мы ударение не ставим, мы просто следуем музыке речи. И поэтому, если это произойдет, то в этом ничего удивительного нет, и это не является показателем безграмотности. Это говорит только о развитии звукового фона самого языка.
А что есть тогда эталоны, Эмма Федоровна? Может быть, тогда нам, в принципе, не нужно говорить о том, что в языке есть какие-то эталоны, нет?
Нет, так нельзя говорить. Почему? Потому что есть четкие объяснения, что меняется музыкальность языка в связи с появлением, допустим, длинных слов, там трудно поставить ударность. Там нужно обязательно, конечно, ставить ударение, чтобы какая-то была, знаете, соподчиненность, какие-то правила, чтобы все-таки соблюдались. Но в обычных наших словах эти изменения, они не говорят. Есть мода на язык, ее надо придерживаться. Лингвисты дают какие-то правила. Правил надо, конечно, придерживаться. Но если музыка речи меняется, то это архаизм не следовать вот этой музыке, понимаете? Тут есть вещи такого образовательного характера, когда много иностранных слов, многосложных, и там обязательно нужно давать какие-то рекомендации по звучанию. Но мешать развитию, такому музыкальному развитию языка, это невозможно. Ну, например, американский язык, хотя американский английский и британский английский тоже очень отличаются. Например, address и address. Американцы по-другому говорят. Угу. Вот. Очень многие слова они говорят по-другому, потому как у них и музыка английской речи немножечко другая по сравнению с британской речью.
Ага. Эмма Федоровна, последний вопрос. Вы говорите, что есть музыка речи, но кто задает тон? Потому что, судя по...
Народ
задает тон. А народ насколько народ грамотен, задает... чтобы задавать тон, и этому, более того, лингвисты подчинялись этим трендам и фиксировали?
Народ, я имею в виду, вы понимаете, ведь есть разная культура языкового, языковой такого представления. Конечно, надо какие-то рекомендации, чтобы наши профессора, наши лингвисты давали. Но запрет он работает только до тех пор, пока этот запрет не делает язык смешным и неловким. И когда появляется вот эта неловкость и теряется музыка речи, тогда в любом случае происходят эти изменения. Хотят профессора этого или не хотят. Ведь все-таки язык, конечно, любой язык делится на язык интеллигенции, на язык разговорный, да, подростковый, деревенский и так далее. И каждая часть вот этого языка, каждая часть, представляющая наш язык, они обогащают в целом язык. И поэтому переживать из-за того, что будем говорить вместо «звонит», «звонит», а вот смотрите, и не всегда очень удобно говорить «звонит».
Неудобно. А вы перестроитесь, кстати? Вы перестроитесь? Мы с вами созвонимся тогда, получается? Через какое-то время, когда новое ударение придумают, мы с вами созвонимся, Элла Фёдоровна.
Конечно, это трудно. Но вот опять-таки я, как любой представитель языкового общества, вынуждена буду следовать мелодии современного состояния нашего языка.
Спасибо. Ну, тогда созвонимся, Эмма Федоровна, в следующем эфире.
Ничего страшного в этом нет. Это идет развитие языка. А лингвист, она просто делает наблюдение.
Спасибо.
Она, видимо, записывает и смотрит графически, сколько случаев говорят «звонит»,
спасибо, да,
и сколько у нее случаев «звонит».
Спасибо,
она же не придумывает, она наблюдает.
Спасибо, благодарю вас. Эмма Володарская была с нами, главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков. Сейчас все, у нас рубрика к 80-летию Победы. Давайте ее обязательно послушаем, продолжим просвещаться. И в 3 часа «Умные парни».